8:04 в российской столице Петербурге. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса обсудим новостную повестку сегодняшнего дня, о чем пишут западные СМИ, что происходит в России. Вот это все. Ну и традиционно напомню вам про способы связи со студией. Это телеграм-канал «Радио Спутник», ВКонтакте наша страница, Рутюб наш канал, ну и приложение «Радио Спутник», которое вы можете скачать на свои мобильные устройства. Много всего, много функций полезных, приятных, прямой эфир, записные программы, возможность общения с экспертами и ведущими. Ну а мы к повестке. С радостью представляю вам гостя на прямой связи со студией политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот с нами на связи. Юр, привет.
Доброе утро.
Ну что, начнем со вчерашней новости, которая получает продолжение. Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин-2», «Сахалин Энерджи» назывался этот оператор. Это совместное предприятие «Газпрома», «Шелл» и японских компаний «Митсуи» и «Митсубиши». В общем, теперь вот этот вот «Сахалин Энерджи» будет сменен на новое российское юрлицо. Его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Будет создаваться новый оператор. Ну и в Financial Times отреагировали на вот это решение Владимира Путина и говорят, что российский президент таким своим решением проучил западных энергетических гигантов. Притом подчеркивают, что передача активов государства — это предупреждение для производителей топлива из недружных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы. Ну, собственно, то, чем стали заниматься после 24 февраля западные компании. Ну что, как рассматривать? Действительно ли волнуются они по этому поводу?
Рано или поздно это должно было произойти. Вот, учитывая то, что Россия наконец-то начинает дышать полной грудью, свободно и независимо. Вот. Ну а то, что все эти паразиты, присосавшиеся к России уже многие-многие годы, должны были быть отброшены, знаешь, то есть у меня такое ощущение, что просто сейчас Россия руками Путина этих пиявок отрывает от своего тела. Да, и они, конечно, визжат, кричат, как бесы. Ну, куда деваться? Если мы этого не сделаем, то это практически будет для нас самоубийство. Что получится, что с одной стороны мы вроде как выступаем за свободу, да, а с другой стороны разного рода агенты иностранного влияния, знаешь, здесь внутри, а снаружи еще и их бизнесовые круги. Я думаю, что мы будем идти дальше, останавливаться не надо. Что-то сейчас такие, знаешь, серьезные тяжеловесы начинают энергетические, но по всем направлениям надо это делать, просто по всем. Вот обрати внимание, кстати, как все ведут там некоторые страны, например, та же Япония. Япония вроде как там везде за все хорошее против всего плохого, но свои деньги, свой бизнес отсюда из России убирать не спешит. То есть вообще не спешит. Насколько мне известно, из, скажем так, западной коалиции по отношению к России, Япония как раз меньше всего повыводила активы. И все прекрасно понимают там, что если они это сделают, чем это для них может закончиться.
Ну да, верно. Вот еще одно издание, на этот раз японское, Никей, написали, что Сахалин-2, вот и решение президента Путина, поставил Токио перед выбором между единством G7, в котором, большой семеркой, в которой состоит Токио, и энергобезопасностью. В общем, там три возможных сценария развития ситуации для Японии. Но смысл в том, что, в общем, если, так сказать, выберут вот это вот единство G7, то могут потерять до 15 миллиардов долларов в год, потому что, ну, тогда газ нельзя покупать у России. Надо, да, искать какие-то обходные пути. Я бы вот остановился на первом тезисе, о котором ты сказал. Но здесь же тоже, с моей точки зрения, надо действовать как-то аккуратно. Понимаешь, понятно, что пиявки, нужно наверняка их отрывать, но как-то так, чтобы не терять инвестиции, инвестиционную привлекательность, технологии и прочее-прочее.
Да, конечно, Рутенька, конечно. Ну, в принципе, так и происходит. То есть мы очень аккуратно все это делаем, никуда не спешим, не торопимся. При том, что на самом деле, конечно, находимся в ситуации достаточно сложной и в определенном смысле исключительной. Да, то есть того, что сегодня происходит с Россией, в России, Ну, не было за последние 100 лет. Ну, не было такого. Да, и поэтому, конечно, сейчас достаточно сложно. Многие там, я и сам бывает иногда там начинаю бухтеть, что вот что так медленно все происходит. Но с другой стороны, когда задумываешься, какого глобального тектонического уровня происходит событие, ну, начинаешь понимать, что... Ну, люди к этому готовились наши, и Путин, и его команда. Знаешь, я вот все время каждый раз вспоминаю, когда Путин созвал наших всех руководителей, помнишь, да, когда он спрашивал...
Совбез, да, 22 числа он был, 22 февраля. Да.
Да, помнишь, он спрашивал тогда, что будем делать? Он самое интересное, я тогда обратил внимание на... То, как он разговаривал с Мишустином, он спросил у него, ну что мы будем делать, как готово, нет. И вот тогда вот спокойность и уверенность Мишустина меня вселила очень большую надежду, что все так, все нормально, справимся. Потому что он тогда сказал, мы ко всему готовы. Мы подготовились. А сейчас мы с вами, спустя вот эти 4 месяца, начинаем уже постепенно понимать, что имелось в виду в этих всего нескольких словах. Мы ко всему готовы. Да, и, конечно, конечно, надо сейчас не торопясь делать, но делать. Самое главное – делать. Ты обратил внимание, кстати, что на фоне вот этих событий на международной арене, да, когда там мы отрезаем щупальцу этого спрута там, или отрываем этих пиявок, внутри у нас происходит тоже событие «Мама, не горюй». То есть, например, там судебное дело по поводу парня Мау.
Да, Ранхикс, да.
То есть это же, это, мягко говоря, не случайная история. То есть мы видим, как начинается реально такая аккуратная, медленная, планомерная в манере Путина зачистка. Да, то есть мы помним убежавшего Чубайса, мы понимаем там еще определенную часть людей, которые отодвинуты были, мягко говоря, там. Сейчас мы видим, что начинает происходить с Ранхиксом, это же не просто мало, там целая система, там, я так понял, не он один там задействован, и по поводу этого заведено уголовное дело.
Вот скажи, вот, пожалуйста, Юр, вот возвращайся и объединяй эти все истории. Да. Но это также работала система. Ну, как бы вот система, огромный механизм, он работался, и все вот эти вот, в том числе Shell, там, и японские компании, и люди, о которых ты говорил, это все шестеренки, винтики, болтики, и прочее, прочее. Ну и что выходит? Что просто нужно перенастроить систему, вот с твоей точки зрения, перенастроить, или сломать и создавать какую-то новую?
Ну, сам Путин говорит о том, что надо перенастроить, конечно. То есть система есть. Безусловно, в этой системе были протечки. Были дырки, да. В этой системе были определенные такие, даже можно сказать, ворота, через которые утекали деньги отсюда, утекали туда. И обрати внимание, что, в принципе, вот все эти случаи, о которых мы сейчас говорим, они имеют в определенном смысле финансовую подоплеку. То есть смысл в чем? Что больше за счет России никто жить не будет. Вот не будет больше европейские предприятия, имея доступ к дешевым и качественным энергоносителям России, формировать свои бюджеты, да, и жировать. Не будут больше международного уровня там компании точно так же использовать наши активы для того, чтобы самим себя чувствовать неплохо, а надо держать в определенной зависимости. Не будут больше внутри России их агенты влияния или их симпатики, как угодно можно назвать, устраивать целые коридоры, через которые огромное количество денег выводится отсюда на Запад. Не будет больше будет, то есть система будет продолжать, я так понимаю, что пытается сделать Путин со своей командой. Он пытается избежать больших потрясений для России, для русского народа, прежде всего. Ну, думают люди о стране, о народе, это очень хорошо. В кои-то веки, наконец, дожили мы до этого все, да, весь наш народ. То есть думают о том, чтобы избежать больших потрясений, перенастроить систему таким образом, чтобы деньги как были, так и остаются, да, там зарабатываться, но чтобы они шли вовнутрь, для России, чтобы не те теплоходы, пароходы у некоторых появлялись, или там предприятия, как я говорю, в Европе работали и формировали добавочную стоимость, исходя из дешевых наших ресурсов. А чтобы все это было здесь, для людей, внутри России. Тем более, что, извини меня, у нас задачи-то какие? Помимо там освоения Сибири, которое сколько лет назад было сказано, у нас же сейчас еще появляются новые территории на юге, да, по мере освобождения там тоже, это наши люди, это наша земля, это все будет вместе. Есть куда эти деньги девать, понимаешь?
Да. И здесь, собственно, такой хороший мостик к следующей новости. Штаты намерены предоставить Украине новый пакет помощи на $820 миллионов. Что включает? Дополнительные поставки снарядов для «Хаймарс», 2 зенитных ракетных комплекса на «Самс», до 150 тысяч снарядов. 150 тысяч снарядов для гаубиц, вот этот три семерки 155-миллиметровая, и 4, значит, станции контрбатарейной борьбы. Ну, посчитали в общей сложности чуть больше, чем 7,5 миллиардов долларов с момента прихода Байдена к власти. Штаты вот помогают, так сказать, Киеву. Колоссальная сумма.
Помогают Киеву самоубийцы.
Да.
Да, ну, слушай, знаешь, конечно, Штаты ничего просто так не делают. И вот на фоне вот этих вот 150 тысяч снарядов подтверждаются наши слова о том, что на самом деле, когда Штаты начали там визжать, что ой, у нас заканчивается оружие на складах, ой, нам надо что-то делать, это все было чистой воды профанация. Вот, и остается профанацией. То есть это просто была попытка там увеличить, наверное, бюджеты для их ВПК, что, в принципе, и происходит. Хотя, конечно, даже эти 800 там с копейками миллионов, ну, это песчинка в пустыне, да, по сравнению с теми бюджетами, которые они выделяют на вооружение. Ну, что, с одной стороны, мы видим, как Штаты планомерно уничтожают Украину. Мы видим, как они поставляют там оружие, боевиков и все остальное. С другой стороны, мы смотрим, что происходит с освобожденными территориями, что делает Россия. Заезжают туда сотни тысяч специалистов, строится он до конца осени, к октябрю уже будет построен огромный квартал для людей, чтобы люди могли жить. Восстанавливается вода. То есть мы смотрим это все, да, и люди же тоже, слушай, люди же не дураки, не идиоты, они же все видят. И с той стороны на Украине тоже видят. Вот, а учитывая, что американцы, они достаточно так прямолинейно и дуполомно все это делают. Помнишь, когда еще полгода даже назад и год назад мы с тобой говорили об этом, что американцы сделают все возможное вместе с Западом, чтобы втюхать России и Украину. Вот все возможное, но втюхать ее такой, чтобы Россия максимально использовала свои ресурсы для того, чтобы восстанавливать эту землю. Они знали прекрасно, что Россия будет это восстанавливать. Поэтому сейчас у них задача максимально разрушить эту страну, разрушить эту территорию, обескровить ее, оставить без людей. Ведь на фоне вот этих заявлений, которые звучат от Штатов, что они там поставляют оружие, мы слышим, что, например, в Польше и в других сателлитах Америки и Британии, например, отказывают в суточном содержании беженцам украинским. Что это значит? Теперь они как бы не смогут там просто жить, да, там, бесплатно, там, по-моему, за $40 в сутки им там платили или сколько. Да, им теперь надо будет или начинать устраиваться на работу, а работы нет. Работы нет, кризис экономический везде. Или возвращаться домой. А куда возвращаться, если там идет война? А внутри Украины поставили такой, знаешь, забор и не выпускают мужчин. То есть женщин они забрали с детьми в Европу. В Украине они законсервировали мужчин, поставляют туда оружие. Что это, если не уничтожение целого народа и огромной территории? И это возглавляет это движение исключительно американцы.
Да, и вот Политико пишет, что лидеры стран Запада, несмотря на единство, значит, в области поддержки Украины, в общем, устают от этой страны и опасаются, что граждане Европейского Союза могут еще больше устать от событий на Украине. В частности, вот издание «Политико» приводит слова, цитирует эстонского премьера, который говорит, что везде проявляется усталость от войны, при этом Кай Калас говорит, что нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну.
Вот все-таки, конечно, западная цивилизация и мерзавцы редкие. Смотри, как они манипулируют понятиями. То есть они придумали понятие, вместо того, чтобы говорить, что они напали на Россию, они придумали понятие сдерживания России. Сдерживания, да? Здесь та же самая ситуация. Они усталостью называют просто объективно здравомыслие людей, живущих на территории там западной цивилизации, прежде всего Европы. То есть люди же тоже не дураки, повторюсь. Там, и в Украине там тоже есть те, которые мысли, и в Европе есть те, которые понимают, что на самом деле происходит. И они начинают возмущаться, они начинают бузить, постепенно они будут бузить еще больше, потому что на фоне вот этих вот этой истерии, которую они придумали вокруг Украины, происходит же действительно обнищание стран и народов Европы. То есть Америка вместе с Британией ее просто потрошат. Аккуратненько, тихонечко потрошат, убирают там все, что им надо. По дешевке начинают скупать их самые крупные компании и все остальное. Уровень дохода у людей падает. Привычный образ жизни нарушен. Естественно, люди будут бузить. И для того, чтобы не говорить о том, что вот люди прозревают, и возмущаются. Они говорят, происходит усталость. Вроде, знаешь, как вот такой вот термин, но он такой вот, он так обволакивает, что вроде как бы, ну, он же должен заставить в результате всех, кто это говорит, да нет, я не устал, я готов показывать обратное. Да нет, просто люди здравомыслие включают. Это как недавно в одной студии там с одним американским раввином мы встречались, и он назвал, термин придумал, вместо падения, он сказал отрицательный...
Отрицательный рост, рост, да, да. Ну, это известное.
Ну, да. Да, ну мы тогда смеялись, но на самом деле это вот из той же технологии. Манипуляции, манипуляции сознанием, когда реальные вещи не называются своими словами, а облекаются в другие формы. Вот здесь говорится, что да, усталость будет. Будет, и она будет только нарастать, просто потому что, я же всегда говорил, что сатана спринтер, а бог марафон. Рано или поздно все равно правда будет пробивать себе дорогу, и все равно все больше людей будет задаваться реальными вопросами, не теми, которыми им рассказывают на европейских, американских каналах, а реальными жизненными вопросами, когда они будут просто садиться дома, считать свои доходы, расходы, когда они будут смотреть на вещи и понимать, что, в принципе, что-то тут не то. А потом, когда начнут получать ответы на свои реальные вопросы, вот там и начнется движение. Я думаю, что вот эта осень и зима очень сильно и очень много прочистит мозги. Особенно на фоне того, что делает Россия. Россия продолжает медленно, но уверенно перемалывать всю эту нацистскую сволочь. Россия продолжает суверенитизироваться, да, то есть освобождаться от всей этой нечисти и во всех направлениях, и экономическом, и политическом, и социальном. Вот, и более того, тут же не только Россия. Ты посмотри процессы, да, там к БРИКС уже захотели присоединиться, там Иран, потом кто там еще, Аргентина, да, то есть я думаю, что еще впереди многие другие страны. Посмотри, как себя ведет Саудовская Аравия, посмотрите там, что происходит с Индией, которая, то есть я же не говорю сейчас про страны БРИКС, да, я не говорю там про Китай, вот, поэтому процесс идет, и он будет только нарастать.
Ну вот смотри, несмотря на то, что идет процесс, есть львы балтийские, ну, например, Литва, да? Да, вот еще одна история. Значит, в этой стране позиция ЕС по ситуации с запретом на транзит грузов в Калининградскую область воспринимается как поражение. Немецкие СМИ об этом сообщают. Der Spiegel пишет со ссылкой на собственную информацию, что немецкое правительство возмущено действиями Литвы и, значит, настаивают, ну, так сказать, применяют механизмы, инструменты для того, чтобы убедить Литву не быть святее Папы Римского в вопросах антироссийских санкций. И оказывают давление, в том числе не только на Литву, но и на Еврокомиссию. Много ведется разговоров по поводу того, что в Европе существуют вот эти самые две партии, да, партия войны и партия мира. И вот немцы якобы из партии мира, а Литва вот из партии войны. Чья возьмет, Юр?
Ну, конечно, в Германии, поскольку там, ну, так уже было заведено, что в основном политика строилась, опираясь в подавляющем большинстве на бизнес, на прагматизм, да, конечно же, в Германии есть и силы, которые видят, что происходит, которые очень сильно теряют от того, что происходит, что их загнали вот в совершенно другую политическую реальность, где они ни на что особо не влияют, наоборот, им приходится как-то каким-то образом выкручиваться. И, конечно, в Германии есть политики и силы, которые, да, они тоже связаны по рукам и ногам, я не назвал бы их нашими, там, знаешь, или не нашими, нет, они прагматики, исходя из сугубо прагматичных позиций, они понимают, куда дело клонится. Но просто в Германии такие есть, и у них хоть какой-то есть, хоть какая-то возможность сказать и заявить безопасно для себя тоже существует. Чего не скажешь, например, про ту же Литву, ну, как ты сказал, Львицу там, да, Прибалтики. Вот, у них такой возможности нет. Там вообще нет практически ни одного политика, который мог бы себе позволить самостоятельно и самодостаточно выступать, исходя из национальных интересов своей страны. Вот, это абсолютные сателлиты. Уже давно эта система была выстроена. Вот. Думаю, что сейчас то, что происходит с Калининградом, то, что они там начали заявлять, эта ситуация в ближайшее время изменится. Вот. И они откатят назад, тому есть, на мой взгляд, несколько причин. С одной стороны, знаешь, я не буду, конечно же, заниматься конспирологией и связывать там одно с другим, но как-то все это интересно начало происходить. Вот последнее событие, которое мы видели на линии фронта, это не просто эффект бабочки, это на самом деле эффект гаубицы. Да, то есть когда мы видим, как сначала происходит обмен, который многих почему-то возмущал, хотя изначально это было понятно, да, что те ребята, которые сдались, вот те нацисты, и которые украинские в плен на Азов стали, ну да, там больше 800 было откровенных азовцев, вот, но очевидно, что велись переговоры об обмене части из них на не самых одиозных, понятное дело, там особо раненых, но обмене был разговор. Потом мы слышим про остров Змеиный, да, который мы были вынуждены оставить. Ну, потому что его, ну, смысл было его держать, чтобы класть жизнь наших парней. Вот. И тут мы как бы видим смену риторики со стороны Литвы по Калининграду. Я думаю, что эти вещи могут, плюс участие Турции, Швеции, Финляндии, то, что они там решили. Здесь такое огромное политическое макраме, которое может привести к тому, что Литве будет приказано сдать немножко назад, удержать ее в качестве цепного пса по Калининграду, а Молдавию удержать как цепного пса по Приднестровью.
Ну да.
Вот. Ну, все будет зависеть просто от того, как быстро мы будем продвигаться на территории Украины, освобождая, демилитаризируя, идентифицируя ее.
Да, и вот. Как это будет происходить, да, это тоже конечно. Важно. Конечно. Три минуты остается, Юр, такая тема. Зеленский, в общем, поднял этот разговор по поводу возможного исключения России из Совета Безопасности ООН. Дмитрий Полянский прокомментировал эту ситуацию, говорит, что исключение России из Совбеза возможно только при условии, что организация, вся организация, в смысле ООН, будет распущена и будет создаваться заново. Только тогда, так сказать, Россия может быть исключена из Совета Безопасности. Да. Ты что думаешь по этому поводу?
Ну, совершенно верно. Так, умничка, правильно он сказал. Ну, слушай, мы же понимаем, что, ну, мы же не вчера родились, на этой планете появились, да? Надо искать исторические аналогии, они просто прямые, Лига наций. Вспомним, давайте, Лигу наций накануне мировой войны, да, и ее бессмысленность существования. Как только она проявила свою бессмысленность, да, она была просто распущена, ну и потом мы знаем, чем это закончилось. Мы надеемся, что нам удастся сегодня избежать той самой мировой войны, к которой всех нас толкает, в том числе и Зеленский. То есть Зеленскому все равно, что будет, как люди будут жить, будут ли они умирать, есть, пить. Ему главное, чтобы его показывали по телевизору. Рядом лежала дорожка с кокаином, чтобы он был в славе, купался в лучах славы, имел власть, а у него сейчас, я тебе скажу, в руках, ну, вот, если брать...
Ну вот смотри, прости, пожалуйста, важный просто момент с моей точки зрения. Вот мы слышим неоднократно от российского внешнеполитического ведомства, от дипломатов, что, ну, американцы там прямо или шантажируют, или подкупают там и обеспечивают себе в Организации Объединенных Наций большинство. Вот на твой взгляд, могут ли обеспечить большинство, так сказать, и действительно большинством принять такое положение, что Россия должна быть исключена или как-то ограничена, например, в правах в Совбезе?
Ну, это невозможно по уставу Совбеза. В России есть право вето. Россия все-таки, извините меня, не Украина, да, то есть она не шестерка, обслуживающая интересы крупных стран, она сама крупная страна, которая может себе позволить выступать самодостаточно, и ничего они с этим сделать не могут. То есть единственный способ ограничить Россию или же убрать ее из Совбеза ООН, это просто уничтожить сам Совбез ООН. И, в принципе, не исключено, что, может быть, американцы об этом и задумываются. Это уже вопрос другого порядка. Они же не случайно там пытаются разные другие блоки создавать, там, вспомнить этот АУКУС и так далее. То есть они пытаются там что-то придумывать, а Зеленский просто, поскольку человек, ну, мягко говоря, не семи пядей во лбу, да, во-вторых, может быть, действительно он что-то слышал о том, что могут там пытаться что-то придумать.
Ну да, выступает вот, в качестве рупора.
Да. Да, причем даже не столько рупора, сколько он услышал, думает, я первым ляпну, застолблю, чтобы потом, когда это произойдет, это
же спасибо, Юр, спасибо большое. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был с нами на прямой связи.